Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру. Аудиокнига «Детям» на радио «Голос надежды».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами чтение аудиокниги «Никто иной, как ангел». В прошлый раз мы узнали о том, что же необходимо для того, чтобы быть услышанными Богом и наполнить нашу жизнь удивительными чудесами. Оказывается, Бог своей любви к нам оставил множество обетований Его участия в нашей жизни. И только доверившись Ему сполна, мы можем рассчитывать на чудо. Небо так близко к нам, что мы можем уже коснуться его, но только для тех, кто позволил земле уйти из-под ног своих. В следующих двух главах мы познакомимся с историями людей, посвятивших свою жизнь проповеди о Христе. И Богу нетрудно было делать для них невозможное, как, впрочем, для каждого, кто ищет Его всем сердцем. Хотелось бы напомнить о том, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам: «Библейские открытия», «Археология древнего мира» и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Отправить заявку вы можете любым удобным для вас способом. По почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170. По телефону +7 915 688 76 01 или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок. А также напоминаем вам, что свои отзывы и вопросы вы можете оставить на сайте голоснадежды.ру, во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды». А также присылайте свои вопросы на номер WhatsApp, Viber или Telegram +7 915 688 76 01. А мы продолжаем с вами чтение аудиокниги. Глава 17. История бушмена. В безлюдной песчаной пустыне Калахари в южноафриканском государстве Ботсвана жило племя бушменов. Они не знали цивилизации. Жили они в тех местах, где редко ступала нога белого человека. События, о которых я хочу рассказать, произошли в 1953 году. Бушмен по имени Секуба был взрослым человеком, хотя ростом он был всего 1,5 метра. Когда Секуба со своей семьей пытались однажды холодной ночью согреться посреди пустыни, они и не подозревали, что с этого момента их жизнь переменится раз и навсегда. Секуба развел костер и положил рядом с собой лук и колчан с отравленными стрелами. Бушмены знали мир природы и его секреты. Они знали, где найти те коренья, из которых они добывали яд для своих стрел. Им было известно, где можно обнаружить скорлупу яиц дикого страуса, которая во время дождя наполнялась водой. Они знали опасные места в пустыне. Они выжили в невероятно тяжелых условиях. Но многие поколения, жившие такой жизнью, казалось, навсегда вычеркнули из памяти облик своего создателя. Семья Секубы уснула. Но для него ночь неожиданно стала подобна яркому дню, и он говорил с неким существом, которое обращалось к нему прямо из огня. На следующее утро он попытался рассказать своей жене и всей семье, что произошло. Он пытался объяснить это снова и снова. Все бушмены питали глубокое почтение к снам и видениям, но разве кто слышал когда-либо о подобном сне? Что это была за книга, о которой говорил Секуба? И кто был тот сияющий незнакомец, который говорил с ним из огня, столь ослепительный, что бушмен не мог на него смотреть? Почему Секуба должен был идти теперь на восток, чтобы найти людей, у которых есть книга и которые могут рассказать ему о Боге? Почему он чувствовал себя обязанным отправиться в путь в тот же день по приказу ангела? Они не могли этого понять. «Но как же ты будешь говорить с теми людьми, которых встретишь?» — спрашивали соплеменники. «Дело в том, что язык бушменов представляет собой большей частью щелчки и гортанные звуки и отнюдь не похож на язык родственного племени банту. До этого никто еще не приходил к бушменам с книгами. У них не было письменности». Очень редко некоторые банту или белые люди рисковали приблизиться к землям бушменов, потому что их отравленные стрелы, выпущенные из засады, насмерть поражали смельчаков. Но Секуба сказал своей семье: «Книга сама говорит. Сияющее существо научило меня словам, написанным в книге. Я их понимаю и смогу прочитать». Его семья даже не пыталась напомнить ему о тех опасностях, которые грозили им на пути, ведущем на восток. Его ночное видение всех поразило, и они отправились вместе с ним в путь. День ото дня они все ближе подходили к восточной границе Ботсваны, добывая себе пропитание охотой. Наконец, на границе с цивилизованным миром они повстречали несколько разбросанных по этим землям бушменских семей, которые немного больше знали о своих соседях банту. Секуба попрощался со своим семейством. И оно осталось здесь, поверив его обещанию вернуться после того, как он найдет людей, имеющих книгу. Имея на своем теле лишь набедренную повязку из кожи, да прихватив с собой одеяло, сделанное из шкур животных и скудный запас сушеного мяса, вооруженный луком и стрелами с отравленными наконечниками, он отправился на восток один. Он шел в неизвестность, в том направлении, которое указал ему ангел. Через много дней, пройдя более 200 километров от своей первой стоянки, Секуба неуверенно приблизился к хижинам африканских фермеров из племени банту. В первое мгновение туземец банту был встревожен и немного напуган, когда увидел бушмена, стоящего рядом с ним. Но потом он заметил, что в его луке нет стрелы, и значит, ему не грозит опасность. Секуба с почтительностью стоял и ждал, пока тот заговорит. «Вижу тебя», — сказал банту, следуя африканской традиции. Секуба вежливо ответил на приветствие и спросил: «Где я могу найти людей, у которых есть книга?» Пораженный банту на миг лишился дара речи, а Секуба продолжал: «Я пришел, чтобы найти людей, которые поклоняются Богу». «Ты говоришь на нашем языке», — удивился африканец. «Сияющее существо научило меня», — пояснил Секуба и рассказал собеседнику о своем ночном видении. Можешь ли ты отвести меня к тому человеку, который сумеет рассказать мне о книге?» «Это поразительно!» — воскликнул Банту. «Да, я могу отвести тебя к нашему пастору. Он живет поблизости». Они отправились к пастору вместе. По дороге к ним присоединились и другие африканцы, окружив их плотной толпой, поскольку все хотели посмотреть на этого бушмена, которого научило языку Цвана сверхъестественное существо. Уже смеркалось, когда группа туземцев, теперь это была целая делегация, достигла селения, состоявшего из нескольких хижин, в одной из которых были даже настоящие окна со стеклами. Они рассказали пастору удивительную историю, и тогда он захотел услышать ее из уст самого Секубы. Маленький бушмен отнюдь не был смущен своим странным окружением. Более того, он был доволен столь успешными результатами поисков, и ему приятно было рассказать о том видении, которое подвигло его предпринять столь долгое путешествие. Окончив свой рассказ, Секуба смиренно спросил: «Неужели я нашел людей, которые поклоняются Богу и у которых есть книга?» Пастор, глубоко тронутый всем услышанным, вошел в дом и вернулся с Библией в руках. Лицо Секубы просияло. Он радостно захлопал в ладоши и закивал головой, восклицая: «Это она! Это та самая книга!» «И это конец твоего путешествия!» — воскликнул пастор. «Ты можешь переночевать в моем доме!» Он призвал всех вознести молитву, после чего туземцы вернулись в свои хижины. Секубу устроили на ночлег в маленькой хижине, которая служила пастору кухней. Слуга пастора приготовил для него еду. Поев, Секуба улегся спать, счастливый от того, что нашел наконец то, что искал. Но в эту ночь ангел явился ему снова. «Это не есть истинная церковь», — сказала сияющее существо. «Ты должен продолжить поиски. Ты должен найти церковь, соблюдающую субботу, и спросить пастора Майя. У него будет не только та книга, но и также и 4 коричневые книги, которых на самом деле 9». Утром Секуба объявил пастору, что должен его покинуть. «Я не могу остаться здесь. Сияющее существо явилось мне ночью и сказало, что я должен искать людей, которые соблюдают 7-й день недели, как субботу». Пастор не мог поверить своим ушам. «Это церковь, которой принадлежит вождь», — сказал он с раздражением в голосе. «Неужели вождь может ошибаться? Ты чего-то не понял». Секуба был полон почтительности, но держался твердо. «Сэр, я не мог ошибиться. Эти вещи были открыты мне совершенно ясно. Существуют люди, которые поклоняются Богу в 7-й день недели. Пожалуйста, скажите, где мне их искать?» Пастор рассердился. Собралась большая толпа, и Секуба был арестован за пренебрежение церковью вождя. Но он не изменил своих показаний. В конце концов, белый комиссар полиции отпустил его, поскольку испытывал к Секубе явную симпатию. Видя, как этот необразованный бушмен говорит на языке Цвана и твердо придерживается своей версии того, о чем рассказал ему ангел. Секуба вновь пустился в путь и остановился на ночлег лишь тогда, когда все вокруг погрузилось во мрак. Он был встревожен. Как ему найти пастора Мойю? В каком направлении следует идти? Он был один в пустыне и говорил с невидимым Богом, и просил его направить своего слугу, дать ему знамение. Вскоре он уснул. Поутру в свете разгорающегося дня он увидел у горизонта маленькое облачко, похожее на дым или туман. Оно отчетливо виднелось в чистом и сухом воздухе пустыни, и Секуба воспринял его как знамение. Он терпеливо следовал за ним. 7 дней он шел, проделав еще 180 километров, и все это время облачко вело его. Он тщательно избегал дорог и людей, достаточно было одной ошибки. Где-то в дороге, а может быть тогда, когда он покидал тюремную камеру после суда комиссара, он раздобыл кое-какую европейскую одежду. И потому теперь Секуба не очень выделялся в толпе, когда вошел в небольшой поселок. Облачко, плывшее перед ним, исчезло. Сможет ли он теперь найти пастора Мойя? На следующее утро туземец Банту объявил ему, как добраться до нужной деревни. И Секуба без труда нашел там пастора Мойя. Пастор был поражен, когда увидел своего гостя. Как и все другие африканцы, он испытывал некоторый страх перед бушменами. Но когда он всмотрелся в лицо Секубы, то понял, что это непростой африканец, и пригласил его войти. И снова Секуба рассказал свою историю на языке цвана, а пастор слушал его все время с возрастающим удивлением и интересом. Заканчивая свой рассказ, маленький бушмен сказал: «Мне было приказано найти людей, у которых есть книга и которые соблюдают седьмой день недели». Пастор Моя с радостью принес ему Библию и принялся объяснять бушмену, что тот нашел людей, которых искал. «Это она!» — воскликнул Секуба. Но потом задал еще один вопрос: «А где же те четыре книги, которых на самом деле девять?» Пастор Моя подошел к книжной полке и снял с нее четыре коричневых тома, озаглавленных «Свидетельства для церкви». Каждый адвентист седьмого дня знаком с этими книгами, вышедшими из-под пера Елены Уайт, которые несут на себе печать духовности и выдерживают любую проверку. Девять томов, объединенных для удобства в четыре книги. Секуба был удовлетворен. Он испытывал неподдельную радость. Он произнес уверенно: «Вы — те самые люди». Его путешествие было окончено. Но теперь перед ним стояла еще более серьезная задача. Ему столько всего нужно было узнать. Весь день они с пастором беседовали и читали книгу. Две недели они занимались вместе, и Секуба, как губка, впитывал откровение истины. Затем Секуба вернулся к своему народу и принес им благую весть об Иисусе. А вскоре их посетил и пастор Мойя. Он открыл, что бушмены, несмотря на свою примитивную культуру, обладают феноменальной памятью. Они были способны заучивать наизусть огромные отрывки из Священного Писания, причем в очень короткое время, и больше их не забывали. Секуба стал руководителем церкви, евангелистом и пастором в первой церкви бушменов. И до самой своей смерти в 1957 году он сохранил способность говорить, читать и писать на языке цвана, способность, данную ему сияющим существом, говорившим с маленьким бушменом из огня. Нам с вами не нужно совершать столь долгое, утомительное и опасное путешествие для того, чтобы найти книгу. И тем не менее свет, освещающий наш путь, слепит нам глаза. Следуем ли мы за ним так же настойчиво, как следовал за ним маленький человек из африканского племени? Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам о том, что свои отзывы и вопросы вы можете оставить на сайте голоснадежды.ру, во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды». А также присылайте свои вопросы на номер WhatsApp, Viber или Telegram. +7 915 688 76 01. Глава 18. Один единственный ключ. Сундар Сингх. Его крошечный мирок превратился в руины в тот день, когда умерла мать. Сундару тогда не было и 14. Подавленный и удрученный, он был в гневе на Бога и на весь мир. В крайнем отчаянии он купил экземпляр Библии, чтобы вырывать из нее лист за листом и бросать в огонь. Затем в глубокой тоске он заперся в своей комнате и не выходил оттуда в течение 4 дней. Однажды ночью он принялся настойчиво молиться. «О Боже!» — просил он. «Если Ты существуешь на свете, яви мне себя этой ночью». В 5 утра по железной дороге должен был пройти экспресс из Ладхианы в Лахор. И юноша решил, что если Бог не явит себя ему к тому времени, то он пойдет к железной дороге, положит голову на рельсы и разом решит все вопросы. Он молился всю ночь. И в 5:15 он выскочил из комнаты и разбудил своего отца. Он рассказал ему, что видел Иисуса и что теперь он христианин. «Должно быть, ты сошел с ума», — промолвил отец. «Ты врываешься ко мне, когда я сплю, и говоришь, что стал христианином. А ведь не прошло и 3 дня с тех пор, как ты сжег страницы Библии». Сундар стоял прямо, глядя на свои руки. «Мои руки сделали это. Я никогда не очищусь от этого греха до того дня, как смерть придет ко мне». Он повернулся к отцу. «Но пока этот день не настанет, вся моя жизнь принадлежит ему». Так все и было. Поскольку Сундар мечтал обратить Индию в христианство, в то время как в стране существовало сильнейшее предубеждение против всего западного, он оделся в желтую одежду, садху, и носил ее до самой смерти. Сундар Сингх нес на своих плечах тяжкое бремя, и имя ему было Тибет. Он был прирожденным путешественником, и каждое лето до конца своей жизни он каким-то образом ухитрялся попасть в Тибет. И чем больше гонения обрушивалось на его голову, тем счастливее он был. Однажды летом дела шли из рук вон плохо. С того дня, как он пересек горы, на него посыпались несчастья. В деревнях ему отказывали в гостеприимстве. Он чуть было не утонул в бурной горной реке. Запасы пищи у него были чрезвычайно скудными. С ним обращались жестоко. Лама и священники настраивали против него крестьян. Проповедовать в Тибете об Иисусе было равносильно смерти. Но смерть не страшила его. Он был озабочен только одним — быть верным своему Господу. Неприятности достигли апогея в маленьком городке под названием Разар. Сундар начал было проповедовать о Христе на рыночной площади, проводя ночи под открытым небом, в пестрой толпе, в которой торговцы и животные сбивались вместе, чтобы сохранить тепло. Поначалу его слова заинтересовали людей. Но затем Верховный Лама услышал о его проповедях, и вскоре интерес сменился дикой яростью. Однажды утром монастырская стража схватила Сундара и потащила на священный суд. Вглядевшись в суровое лицо Верховного Ламы, он понял, что с ним произойдет одно из двух. Либо его зашьют в мокрую шкуру яка и оставят на солнце до тех пор, пока шкура не высохнет и не сдавит его до смерти. Либо его бросят в глубокий пересохший колодец на гору костей тех, кто был брошен туда до него, чтобы он умер от голода. Сундару присудили колодец. Его притащили, били, пока не иссякла ярость, и бросили туда. Потом он услышал, как закрылась крышка колодца. Зловоние было ужасным, поскольку множество людей умерли в этом колодце до него. Сундар молился об избавлении, но не мог даже представить себе, каким образом оно могло бы прийти. У него была сломана рука, поэтому он не мог бы взобраться по стене колодца. Но даже если бы и смог, ему не удалось бы выбраться наружу, потому что Верховный Лама всегда носил при себе единственный ключ от крышки колодца, и сейчас он позвякивал на цепочке в складках его богатых одежд. Проходили минуты, часы складывались в дни. 3 дня и 3 ночи провел Сундар в колодце, дыша его зловонным, спертым воздухом. Неожиданно он услышал, как ключ повернулся в замке. Крышка колодца открылась, скрипнув заржавелыми петлями. Потом узник почувствовал, как веревка коснулась его лица. На конце веревки был крюк. Он просунул в него ноги и изо всех сил схватился за веревку здоровой рукой. Медленно поднимался он к краю колодца, наконец свалился на землю и вдохнул полной грудью свежий ночной воздух. Но когда он огляделся, его избавитель уже исчез. Медленно преодолевая боль, он проковылял к тому месту, где спал раньше. Недолгий сон освежил его и вернул силы. Когда рассвело, он умылся, смывая с себя зловоние смерти, и отправился на рыночную площадь проповедовать. Часом позже его снова арестовали разъяренные монахи. Верховный лама снова и снова допрашивал его. Кто помог ему выбраться? Был ли это мужчина или женщина? И кто бы он ни был, как он или она достали ключ? Это был серьезный вопрос. Существовал один единственный ключ от колодца, и он должен был находиться в руках ламы. Встав, лама раздвинул складки своей одежды и вытащил связку ключей, которую носил на цепочке. Есть только один ключ от колодца. Он должен быть здесь. Кто украл его, чтобы освободить тебя? Как? Неожиданно его лицо исказил ужас. Он повернулся к монахам, разъяренный и не на шутку испуганный. «Уберите отсюда этого человека, выкиньте его из города. Отпустите его и никогда не позволяйте ему ступать в пределы Разара». Ключ от колодца висел на цепочке. Сундар доверял Богу во всем. Он доверял ему свою защиту, свое пропитание, всякую свою нужду. И когда у него спрашивали о том, что ему, похоже, не страшны никакие опасности, он говорил просто, что Бог хранит его. И, очевидно, Бог его действительно хранил, потому что даже дикие животные не причиняли ему вреда. Однажды он гостил в доме своего друга в Сила Хиллс. Ужин закончился, и друзья тихонько сидели на веранде. Когда в разговоре возникла пауза, Сундар поднялся и пошел через лужайку к лесу, который окружил сад. Он так и стоял там, любуясь огнями деревушек, разбросанных по долине. Неожиданно его друг, который все еще сидел на веранде, напрягся и вскочил, перепуганный представшим его взору зрелищем. Медленно пробираясь среди деревьев, на лужайку вышел леопард. Он остановился, несколько мгновений смотрел на неподвижно стоящего человека, а затем направился прямо к нему. Друг не издал ни звука, опасаясь, что крик заставит животного прыгнуть. Но и молчать он тоже не мог. Сундар же тихо повернулся, увидел животного и протянул к нему руку. Леопард двинулся вперед и остановился рядом с Сундаром, который погладил его, словно это было смирное домашнее животное. Друг, наблюдавший эту сцену, вздохнул с облегчением. Не было оснований для страха. И быть не могло. Леопард, подняв голову, стоял рядом с Сундаром. И только когда человек повернулся и зашагал к дому, зверь исчез среди деревьев. Неужели нам трудно поверить, что ангелы, которые освободили Петра из темницы и закрыли пасти львов ради Даниила, в силах сделать то же самое для Сундара Синха или для вас? Уважаемые радиослушатели, мы напоминаем вам о том, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам. Библейские открытия, археология древнего мира и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Отправить заявку вы можете любым удобным для вас способом. По почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170. По телефону +7 915 688 76 01. Или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок. До новых встреч. До свидания.
Тобой, когда видишь сны или занят игрой, буду. буду с тобою всю жизнь я везде. Небесный защитник и страж я тебе.
Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру.